Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 декабря 2018 года. Мои мысли в Твиттер от 27 декабря 2018 года, часть первая. «Разрушился храм, потому что народ Исраэль не существует замкнуто, а должен растечься среди народов, но не раствориться в них, а определить характер будущего единения, когда сила отдачи воцарится в мире, сбудется псалм «Мой дом домом молитвы наречется для всех народов». Во времена храма Исраэль развивался как группа, особый народ. Вся история до изгнания происходила вокруг борьбы за объединение. Сейчас эта группа должна, объединяясь, вызвать движение народов к объединению. Народы всех стран, объединяйтесь. Когда общая душа разбивается, раскрывается эгоизм. Исраэль в обратной, негативной форме, не способный соединить души. Части души, народы мира, не эгоистичны. Играет положительную либо отрицательную роль Исраэль. У остальных нет свободы воли. Желание народов мира эгоистическое, как сказано Творцом. «Я создал злое начало», но Исраэль выделяется в Вавилоне, народ из народа, для достижения свойства отдачи. Стать Исраэль, народ Творца, чтобы соединить все народы в единое целое. Исраэль не нация, он принадлежит миру, космополит, ко всей реальности, так как призван связать ее в единую систему, как до разбиения души. Поэтому многие евреи чувствуют ностальгию к единению и, желая его достичь, ощущают коммунистическое стремление к совершенству народов. Включаясь в десятку, в свою обязанность стать соединяющим всех, я помогаю товарищам достичь этого свойства. Каждая десятка служит клеем между десятками. Так мы должны стать клеем для всего человечества. При таком состоянии и не иначе я называюсь Исраэль. В этом наша миссия. После разбиения общей души на частные души, клей, Исраэль, между ними намерение отдавать, обратился в свою противоположность, намерение получать, и отдаляет части друг от друга. От этого части по мере своего развития чувствует Исраэль как мешающую объединению, вредоносную. Только чувствуя величие Творца, сердце покоряется. Значит, надо увеличивать трепет, а вопросы, чтобы вознуждался в Творце, чтобы Творец открыл его сердце и глаза, удостоится величия Творца, а проявление греха вынуждает каждый раз подниматься по ступеням величия Творца. Творец становится необходим, чтобы получать ответы, поэтому должен идти верой выше знаний, тогда видит, что опустошен и нуждается в Творце. Только Творец может дать силу идти верой выше знаний. То, что дает Творец, и называется величием Творца. Возвеличить Творца значит просить у Него силу идти верой выше знания. Для этого надо не отвечать на свои вопросы земным разумом, а просить Творца ответить. Эго призывает соблюдать заповеди, а вера выше знания обязывает идти вопреки знаниям эго. Находясь в падении, думай, если бы Творец пробудил, насколько был бы готов к духовной работе. Представь, словно ощущаешь присутствие Творца. Как бы тогда благодарил и восхвалял его? Так и сейчас должен благодарить и восславлять Творца, будто уже удостоился совершенства. Если намерение группы доставлять наслаждение Творцу, прибавить в работе смогут, добавив величие Творца, потому что в мере величия Творца смогут отменить себя перед Ним и совершать все действия ради Него. Величие Творца обяжет работать на Него и даст наслаждение от работы. Группа обязана говорить о величии и важности Творца, потому что в этой мере смогут ощущать стремление отменить себя и соединиться с Ним, идти верой выше знания, что Он управляет миром добрым управлением, начать любить Творца всем сердцем и душой. Начиная духовную работу, желаем получить Ор Пними. Но для этого нужны чистые келим, цимцум алев, экран, Ор Хозер. Но Малхут получает от Ор Макив, то есть начинающий без подобия Творцу может получать от Ор Макив, если увеличивает важность Ор Макив, как важность Творца. Сможет получить свечение издалека и исправиться. Один совет. Старайся, чтобы единственной наградой за все усилия было ощущение величия Творца. Все молитвы о раскрытии величия Творца, поскольку Творец скрыт цимцум алев, и невозможно оценить его величие. Поэтому мы просим Творца ощутить его величие, особенно во время учебы.
Радиоверсия.
Осознать важность общества. Так и в любви товарищей. Прежде всего, когда они собираются, нужно воздать славу товарищам. Осознать важность каждого из товарищей. Насколько человек оценивает величие общества, в этой мере он может уважать общество, а потом будет молиться. Иными словами, каждый должен отдавать себе отчет в том, сколько сил он прилагает ради общества. И когда товарищи видят, что у них нет сил сделать что-либо на благо общества, есть возможность для молитвы, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы и желание работать над любовью к ближнему. Рабаш – порядок собрания общества. Дело в том, что человек не очень хочет делать что-то ради общества. Зачем ему заботиться об обществе, зачем думать о нем? Это очень тяжелая работа против своих желаний, поэтому Рабаш дает в статье очень четкие и резкие указы. Человек должен понять, что его цель завязана именно на общество, что связь с обществом и связь с Творцом – это одно и то же. Общество специально дано нам для того, чтобы мы отработали на нем выход из себя, то есть понизили важность своего «я» и повысили важность того, что вне нас. Это очень сложная система, очень трудное условие. Сами мы не можем этого сделать, мы можем только просить об этом, и то искусственно, говоря «да, я бы хотел», хотя на самом деле захотеть мы не можем. Нам очень тяжело даже подумать об этом, не то что приблизиться к этому. Вопрос. Что значит, что я отдаю все силы обществу? Ответ. Это возможно только в том случае, если мы получаем свыше такую силу отдачи и любви, которая обязывает нас думать и делать то, что выгодно и необходимо обществу. Тогда мы в состоянии это делать, а иначе никак. Я не могу быть выше своей природы, которая автоматически замыкает меня в себе и в круге самых близких мне людей. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 13 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Опередить план Творца. Вопрос. Что может изменить в своей судьбе каббалист, если все прописано в решемот, информационных записях? Только ускорить прохождение тяжелых состояний? Ответ. Мы ничего сами не делаем, потому что кроме нас существует Творец, который не нуждается ни в каких наших действиях. Но выполняя все действия в более быстром темпе, чем запланировано Творцом, мы как бы опережаем его план. При этом своими усилиями, своими свойствами, которые мы развиваем в себе, мы сами постигаем этот план. Поэтому, если мы действуем на опережение, то в этом наш выигрыш. А если движемся вперед палкой, как пока еще идет все человечество, то ничего не ощущаем, кроме нашего мира, и в этом нет ничего хорошего. Вопрос. То есть, если мы действуем на опережение, то наш решемот раскручивается быстрее? Ответ. В этом и заключается общественная эволюция, поэтому если мы будем действовать, то ускорим ее, поскольку сами будем в этом участвовать, не понукаемые природой, а добровольно идущие вперед. Из урока на русском языке от 19 августа 2018 года.
Радиоверсия.
Весь мир внутри сознания. Вопрос. Как я могу включать в себя других, если они лишь частички мира, которые и так находятся во мне? Ответ. Мой мир состоит из неживой, растительной, животной и человеческой природы. Если я желаю постичь эту природу, мне надо ее приблизить к себе, аннулировав свой эгоизм и сделав так, чтобы все, что представляется мне находящимся вне меня, было мне так же дорого, как я сам. Тогда я действительно буду включать в себя все. Они мои части, потому возлюби ближнего как самого себя. Это руководство к высшему постижению. Вопрос. В книге Зоар сказано, что все миры и высшие, и низшие находятся в человеке. Что такое миры в человеке? Ответ. Все, что выше тебя и ниже тебя, включая тебя самого, все, что ты представляешь на том уровне, на котором находишься, все это в тебе, в твоем сознании. Вне нас вообще ничего нет. Даже если сейчас ты стукнешься лбом о стенку и набьешь шишку, ты должен понимать, что все это представляется тебе и лоб, и шишка, и стенка. Из урока на русском языке 26 августа 2018 года.
Радиоверсия.
Если нет никого, кроме Творца, то кто я? Вопрос. Если нет никого, кроме Творца, то кто я и где я? Ответ. А тебя нет. Тебе надо достичь такого состояния, когда нет никакого различия между тобой и Творцом, и ты абсолютно не чувствуешь, что у тебя есть свое «я». Ты с ним сливаешься и в мыслях, и в желаниях, и в действиях. Вопрос. У Творца тоже нет своего «я»? Ответ. У Творца нет понятия своего «я», поскольку это единственно существующая, изначально вечная сила, вне времени, пространства и перемещения. Поэтому относительно Творца нет таких вопросов, ведь мы не представляем, в каких координатах он существует. Из урока на русском языке от 2 сентября 2018 года.
Радиоверсия.
Самое правильное – обратиться к врачу. Единственный способ изменить свое состояние и приблизиться к исправлению – это обратиться к Творцу. Но поскольку общая душа разбилась и исчезли соединяющие нас связи, мы не способны к нему обратиться. Именно в этом и состояло разбиение, что распалась связь между нами, и пропало ощущение, что мы относимся к одной душе. А в соответствии с этим исчез Творец, потому что это сила, которая наполняет общую душу. Поэтому нам нужно искусственно, используя все оставшиеся у нас после разбиения средства, постараться направить себя в сторону объединения, сделав все, что возможно при нашем эгоизме. В той мере, насколько мы подтолкнем один другого к соединению и представим его друг другу желанным, мы сможем понять, что нам не обойтись без помощи Творца. А иначе мы его не захотим и не станем о нем думать, а будем делать все, что угодно, только не просить у Творца помощи. Так мы никогда не придем к работе Творца, то есть не вынудим его работать. У нас нет другой работы, кроме молитвы, раскрытия недостатков помощи Творца. А этот недостаток обнаруживается лишь при условии, что мы стремимся соединиться. Поэтому вся работа состоит в том, чтобы стремиться к объединению, внутри которого сформируются буквы молитвы. При правильной молитве Творец начнет работать, налаживая связи между нами, и возвратит нас снова к одной общей душе. Общая душа Адама Ришон до разбиения была единой системой, духовным парцуфом из 10 сферот, словно круглый шар, в котором все связаны друг с другом. Эта система содержала внутри себя все типы духовного желания, все уровни – неживой, растительный, животный, человеческий. И все они были соединены между собой бесконечным числом связей так, что в итоге проявились как одно общее желание. После разбиения не возникло ничего нового, только разбились связи между частями. И тогда каждая часть обособилась, выделилась, раскрылась ее внутренняя природа, желание насладиться. Прежде это желание насладиться было прикрыто, нейтрализовано желанием отдачи, которое они получили от Творца. Творец удерживал их вместе, обеспечивая связь между всеми частями желания. Но разбитая связь действует прямо противоположно и проявляется сегодня в виде нашего эгоизма. Эгоизм – это та самая связь, которая была построена Творцом между всеми частями творения, только в разбитом виде. Поэтому нам нужно преодолеть этот эгоизм и вернуть систему к ее настоящей, связанной форме. В человеческом теле все органы связаны и работают в правильной гармонии. А если гармония нарушается, это означает болезнь. Так и наша душа больна и требует лечения. Для этого нам нужно обратиться за помощью к той силе, которая нас соединяла. С этой целью Творец и создал нас и поместил в этот мир, пытаясь наладить наши материальные, воображаемые связи друг с другом, мы можем пробудить Творца, приблизиться к Нему и начать понимать, улавливать Его. Ведь это Он устроил разбиение, при котором мы выпали из совершенной системы. Мы можем снова вернуться к ней благодаря собственной работе, стараясь пробудить Творца, связующую нас силу. Поэтому мы всеми средствами пытаемся искусственно сблизиться друг с другом и таким путем пробуждаем силу Творца, который показывает нам, где именно приложить усилия. Это называется работой в египетском изгнании. И возопили сыны Израиля от этой тяжкой работы, от невозможности достичь соединения, но достиг их вопль Творца. Мы начинаем кричать Творцу и молить: «Где ты? Мы не можем без тебя». И так мы приходим к раскрытию. Надо лишь пройти все эти этапы. 7 голодных лет, когда фараон начинает показывать свой звериный оскал. Из урока на тему «Отягощение сердца. Шанс для подъема» от 25 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Где находится ад? Реплика. У южнокорейцев выработано такое свойство. Во время работы они обязаны непрерывно работать. Их КПД должен быть 100%. Стыдно не выдавать ежедневную норму, стыдно болеть, стыдно ничего не делать. И это доводит их до депрессии, страшных нервных срывов, самоубийств. В связи с этим они придумали такую вещь, которая называется «тюрьма внутри меня». Около леса, в 90 километрах от Сеула, стоит здание тюрьмы, куда они входят на 2-3 дня. Условия тюремные, их сажают в карцер, дают коврик для йоги, дают блокнотик, ручку. Мне интересна психология человека, поиск свободы, а она оказывается в тюрьме. Ответ. Она в тюрьме. Когда ты себя не заставляешь и не вынуждаешь бегать за всем миром, у тебя появляется физическая свобода. Это очень интересное состояние – запереть себя в комнате, получать похлебку 2-3 раза в день и ничего другого. Даже книг нет. Нет радио, телевизора и всего прочего. Ты один. Вот и смотри, что ты будешь делать, сколько ты сможешь таким образом просуществовать со своими мыслями, планами. Это хорошо. Вопрос. О чем человеку думать в таких состояниях? Ответ. Для чего я живу? Для чего я существую? Что со мной происходит? Кто мной командует, определяет мою судьбу? Что я сделал со своей жизнью? Чем она закончится? Что будет, может быть, после нее? А если не после нее, то что я оставлю своим потомкам? Существует особая молитва перед тем, как человек умирает, так называемый «ведуй», когда он очень серьезно проходит по всей своей жизни и просматривает ее, сделал что-то или нет. С одной стороны, он относит это к Творцу, а с другой стороны, к себе. В общем, он готовит себя к серьезному противостоянию с судьей. Когда ему показывают там его прошедшую жизнь, он видит, что на самом деле его тыкали в познание Творца, в познание природы, в правильное действие, чтобы он осознал их действительность и так далее. А он выбирал другую сторону. Реплика. Обычно человек оправдывает свою жизнь, говоря: «Я прожил жизнь счастливо». Ответ. Это все до поры до времени. Любому человеку, который идет в суд, кажется, что он себя оправдывает, потому что каждый человек близок к себе. Но на самом деле ни у одного человека нет никакой возможности себя оправдать. Никакой. А тот, кто думает, что он праведник, наткнется на такое невероятное обвинение, что даже невозможно представить. Другое дело, что мы неправильно представляем себе вознаграждение, наказание, обвинение, поощрение. Но когда перед человеком проходит вся его жизнь, это ведь не занимает времени, это уже духовное измерение. И когда он видит и понимает не то, что сделал, а то, что думал, здесь уже, друг мой. Реплика. Становится страшно, честно говоря. Ответ. Это и есть чистилище, настоящее, серьезное. Оно и есть настоящий ад. Это такие сожаления, угрызения, не за прошлое, а ради того, чтобы исправить свои свойства и устремиться в будущее. А после этого тебе предлагают: «Ну так что, дружок, повторим? Только выбирай для себя серьезные условия, чтобы действительно что-то сделать». И человек снова ныряет в нашу жизнь, в то же мгновение забывая обо всем, что с ним произошло, и начинается снова эта катавасия. Реплика. То есть, как говорят, ангел забытия входит и все? Ответ. Да, он ударяет человека, и тот все забывает. Это особое исправление. Есть 13 черт на лице, которые определяют наше исправление. Человек получает удар не по носу, а в точку под носом, так называемая урха, и все забывается. Вопрос. Для чего он забывает все? Почему он не продолжает свои уже такие высокие размышления? Ответ. для того, чтобы поступать свободным образом. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 27 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 27 декабря 2018 года, часть 2. Когда чувствует близость к отдаче, что это Творец приблизил его, должен восхвалять Творца, что вытащил его из низменного состояния и вел в ощущение духовного. Важно не останавливаться, а восхвалять Творца, чтобы удостоил подняться на ступени более высокие. Достигнув ступени не ради себя, когда нет расчета ради себя, удостаивается намерение самоотмены и обслуживания Творца, ощущая Его величие, забывает о своих потребностях, как свеча перед факелом, перед Творцом в свойстве отдача ради отдачи. Вложив много времени и сил, не видя результата, то теряет надежду достичь цели, то укрепляется, пока не проявится желание слияния с Творцом. Тогда Творец наполняет желание. Величина определяется силой страданий к слиянию с Творцом, чтобы все устремления были насладить Творца. Устремляться к Творцу одинаково, независимо, желает этого или не желает, чтобы не было различия между ними. А если есть отличие, в каком состоянии устремляться к Творцу, должен просить Творца помочь, чтобы не было различия, и так удостоится совершенства. Желая работать на Творца, видит, что все ради себя, и чувствует пустоту. Но ее-то и надо наполнить величием Творца. Просить, чтобы дал веру выше знания в величие Творца, чтобы в низких мыслях идти, будто в лучшем состоянии с радостью. Катнут ДБ – основное и постоянное состояние. Кто реализует отдачу вследствие величия Творца, это называется лишма – ради отдачи, а не ради вознаграждения. Ради отдачи может быть только в мере величия принимающего работу. Тогда есть силы ее выполнять. Если не способен увеличивать важность Творца, нет сил для работы. Быть не в радости – признак, что нет ощущения величия Творца. Значит, должен просить Творца ощутить его величие. Сожалеть, что нет ощущения величия Творца. Радоваться, что его старание от отсутствия духовного, а не только о материальном. Радоваться, что это стремление послал Творец.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.